Начинаем недельную главу Хукат. Наша недельная глава Хукат не длинная, но есть там несколько интересных, и есть интересных тем, и есть непростые темы. Начнем с начала главы. В начале главы Тора нам говорит о законах красной коровы. Красная корова тут называет, Тора ее называет хок. Вы знаете, что есть несколько видов заповедей. Есть заповеди, что это хок, а есть, что это мишпат. Разница. Вообще-то есть еще третья, идут. Значит, мишпат – это то, что мы понимаем нашим человеческим разумом тоже. Нельзя грабить, нельзя воровать, надо почитать родителей. Это мишпат. А вот, например, такие-то виды можно есть, такие-то виды животных можно есть, а такие виды нельзя. В одежде, шерсти. И одежда, которая есть, и шерсть, и лен, такую одежду одевать нельзя. Почему? Мы не знаем. Мы выполняем это как приказ Бога. Это Бог знает, причина есть. Есть причина, но мы это не знаем. Есть Медраш Раба, говорит, то для Моше Рабейну, нашего учителя Моше, Бог раскрыл духовное содержание этой заповеди. Мы этого не знаем. Мы выполняем только как приказ. Я упомянул, значит, есть два вида заповедей, которые хок, которые мишпат. Есть еще идут. Соблюдение субботы мы возвещаем себе и всему миру, что Бог за 6 дней создал небеса и землю, 7-й отдохнул, значит, отдохнул, ничего нового не создал. Это идут. Мы одеваем тфилин каждый день в память о выходе из Египта. Это идут свидетельства. Мы празднуем память выхода из Египта. Это идут. Это есть 3 вида. Вернемся к нам. Мицвот, который хок. И которые мишпат. Ну, важно выполнять и те такие заповеди, и такие. А чем человек духовно растет? От чего растет больше? От обоих он растет. Посмотрите. С одной стороны, законы, которые мишпат. Человек чувствует, что он делает важные справедливые действия. Удаляет от вас. Он отца и мать. Он просто выполняет приказ Бога. И почему, он не знает. Потому что Бог приказал. С другой стороны, когда мы выполняем мицву, которую мы не понимаем, мицву, которая хок, в этом проявляется больше подчинение приказу Бога. Мы больше учим подчинять наши желания, подчинять себя приказам Бога. Мы должны учиться и тренироваться, быть то, что Бог приказывает делать. Когда мы выполняем мицву содержание, которое мы не знаем, мы больше себя в этом воспитываем. Мы воспитываемся быть рабами Бога. Интересно, есть Орахаим. Он говорит так, написано, Бог говорил к Моше и Арону, говоря, это хукатор, который Бог велел. Орахаим спрашивает, а почему закон о корове? Прошу, извиняюсь, что написано закон Торы? Ну, закон Торы. Отвечает Арахаин в конце, что когда человек выполняет закон, который он своим разумом не понимает, засчитывается, как будто он соблюдал всю Тору, потому что он воспитывает и приучается подчинять себя приказу. Поэтому о законе о красном корове он говорит, это Тора. Он соблюдает эти законы, приучается и воспитывается быть рабом Бога и выполнять приказы Бога, даже если он не знает причин. Надо было взять красную корову, которая полностью волосы красные, рыжие, которой нет изъяна, и которой не положили ярма, не пахали иск, не наложили на ее нож. Надо передать Элвозору, это заместитель первосвященника, выводит ее вне лагеря, и кто-то другой, не коэн, там заместитель коэна, не заместитель коэн Гадола, заместитель первосвященника, он смотрит, а кто-то не коэн режет. Когда стоял храм, то красную корову резали на Масличной горе напротив храма. Затем Элвозор ха-Коэн берет ее крови пальцем и брызгает в направление храма. Тогда было палатки, которая была в пустыне, мешкан, в ее направлении. А когда стоял храм, направление храма, ну, понятно, когда он брызгает, эта капля до храма не доходит. Кто-то сжигает корову полностью, шкуру, мясо, кровь с испражнениями в ней, все вместе сжигает. Потом берет коэн, палку от кедрового дерева и травинку из зоб, и сейчас покрашенный красным червячком, он бросает внутри сожжения коровы. И тот коэн, который это бросил, он должен сам окунуться и одежды окунуться. Кто ее сжигает тоже, он сам должен окунуться и одежды окунуться. И он не чист до вечера. Чистый человек собирает пепел красной коровы. И он тоже должен сам окунуться и одежды окунуться. Красной корове есть не только хок, мицва, которая мы не понимаем нашим человеческим разумом. В ней есть и противоречие. С одной стороны, она очищает отрагивая до умершего, и кроме нее никто ничего не может очистить от этого. С другой стороны, все, кто ей занимается, становятся нечистыми. Тут есть такое противоречие, парадокс. Она очищает, имеет большую силу очищения, а все, кто ей занимается, становятся нечистыми. Тора говорит нам пока законы, как человек становится нечистым от умершего, или он, когда он дотрагивается. И он, чтобы очиститься, он должен, на него должны брызгать на третий и седьмой день после того, как он стал нечистым. Потом он должен окунуться, и он станет чистым. А если умерший в палатке, каждый, кто выходит в палатку, тот же самый в дом. Умерший дом. Каждый, кто заходит под этой крышей, становится нечистым. На семь дней. Как что делать для очищения? Берут глиняную посуду, набирают воду от родника, и бросают туда пепел от красной коровы, берут травинку из зоб, окунают воду, и он брызгает на предметы и на людей. И он должен брызгать третий и седьмой. Седьмой день окончательное очищение. там он должен окунуться, и окунуть свою одежду, он станет чистым. А если он этого не сделал, и он зашел в храм или в мешкан, ему полагается карать. Это закон. Значит, первый, кто дотрагивается до умершего, нечист на 7 дней. А кто дотрагивается до этого человека, он нечист только на 1 день. И он окунается, и вечером с выходом звезд становится чистым. Тора нам рассказывает. Сыны Израиля, вся община, пришли в пустыню Цин. Первый месяц Нисан. То есть вся община. Те, которые должны были умереть в пустыне из-за греха разведчиков, уже умерли. А эта община уже полноценная, должна была уже пойти в святую землю. И народ был в Кадеше. Там Мирьям умерла. И была там похоронена. И не было воды у общины. Ну, не было. И Мара, как Тацитанит, говорит, что у евреев было три великих человека в пустыне. Моше, Аарон и Мирьям. И в их заслугу они получили три подарка. Ман с неба, колодец, который я сопровождал в пустыне, и облака. Ман – заслуга Моше, колодец – заслуга Мирьям, облака – в заслугу Аарона. Гемара продолжает. Умерла Мирьям, ушел колодец. И он вернулся в заслугу Моше. Аарон, это тоже будет в нашей главе, ушли облака и вернулись в заслугу Моше. Когда Моше умер, уже все три подарка эти уже. Не было воды. Да. Видите, что значит великий люди? Мирьям ушел. Не было воды. А! Были ее заслуги после смерти. Правильно. Вот, но бери цадык, пока он жив. Другой уровень. Не было воды в общине. Они собрались на Моше и Аарон. И они спорил народ с Моше. Сказали, мы бы умерли, когда наши братья умерли перед Богом. А почему вы привели общину Бога в эту пустыню? Умереть там мы и наш скот. А почему вы нас вывели из Египта? Привести нас в это плохое место? Нету ни посеев, нету инжира, винограда и гранат, и нет воды пить. Смотрите, то, что народ всего поводу, они были полностью правы. Но спорить с Моше, и тем более приходить с претензиями, почему нас вывели из Египта, это такого нельзя было делать. Моше и Аарон пришли из общины, то есть они на них, так сказать, преследовали, ходу в палатку, в мешкан, упали на лица, показался почет Бога к ним. Говорил Бог Моше, так говоря, возьми посох, собери общину, ты и твой брат Аарон, берите и говорите скале перед их глазами. Видите, вот написано «говорите». Он говорит «кобы». Говорите скале перед их глазами, и он отдаст свои воды. И вытащишь им воды из скалы, и напоишь общину и скот. Да, напоишь и общину и скот тоже. Тора жалеет имущество евреев тоже. Не только их жизнь, но и имущество. Напоишь общину и скот. Моше взял жезл по посох перед Богом. Значит, перед Богом. Это же было святая святых. Положили этот посох. Был посох Аарона. Положили его святая святых. Как он ему велел. Собрали Моше и Аарон. Это все общество перед скалой. Тора нам рассказывает, и надо читать внимательно и вникать, и понимать. Дальше будет написано, что Моше ошибся. Надо понять, в чем была его ошибка. Пока будем читать. Вообще-то ошибка видна, что она была очень-очень тонкой. Настолько документаторы Тора разошлись во мнениях, в чем была ошибка Моше. Читаем. Собрали Моше и Аарон общину перед скалой, и он сказал им: слушайте, как они послушные. Из этой скалы мы вытащим вам воду. Поднял Моше руку и ударил скалу своим посохом дважды. Вышло много воды, попила община и их скот. Сказал Бог Моше и Аарон: вы не сделали, что мне поверили, осветить меня перед глазами сынов Израиля, поэтому вы не приведете это общество в землю, что я им дал. Это воды спора, воды раздора, которые спорили сыны Израиля с Богом, и он был освящен через них. Значит, он был освящен. Ну, был освящен. Что было освящение имени Бога, было великое чудо, вышло вода. Раши говорит, он был освящен, когда великие люди наказываются Богом за небольшую ошибку. Имя Бога освящается. Люди начинают задумываться, насколько надо быть аккуратным и точным выполнением приказов Бога. Даже такие великие люди, как Моше и Аарон, за небольшую ошибку уже получают наказание. И при всех их великих заслугах нам тоже надо быть очень-очень осторожными и аккуратными выполнять приказы Бога. Это урок, который народ получил. А теперь вернемся к вопросу, в чем была ошибка Моше и Аарон? В чем была ошибка? Что они сделали некогда? Ну, известно, что наиболее принятый комментатор на Хумаш это Раши. Раши. Папа зацел говорил, Раши проверенный товарищ. Раши учит, ошибка была в том, что Моше должен был говорить к скале. И когда выйдет вода, будет чудо и будет освящение имени Бога. А Моше ударил по скале. Рамбан приводит Раши и спрашивает два вопроса. Первый вопрос. Скажите, скала естественно, а то не было освящения имени Бога, когда Моше ударил по скале и вышла вода? Что скала, обычно скала, бывает, что когда ударяет по скале, выходит вода? Только это чудо. Да какая разница? Моше говорит к скале, и происходит чудо, выходит вода. Или Моше ударяет по скале, и выходит чудо, выходит вода. Чудо. Это один вопрос. Второй вопрос. Ведь Бог велел Моше взять посох. Если взять посох, для чего? Не для того, чтобы ударить. Это два вопроса. Давайте ответим на них и перейдем к другим комментариям. Определенно. Когда Во-первых, какая разница, какое было чудо? Какая разница? Моше говорит, к скале и выходит вода, или Моше ударяет по скале и выходит вода. Это чудо, это чудо. Я видел, что говорят так. Чудо – это и так, и так. Но! Раши пишет, что этот вопрос был не только о чуде, а об уроке, который еврейский народ должен был из этого извлечь. Раши говорит, что народ должен был и получить такой урок. Камень, который не говорит и не слышит. И он не нуждается в пропитании. Он слушает приказ Бога. Бог говорит, он слушает. Тем более мы. Это то, который народ должен был получить. А какой? Бог говорит, надо слушать. Смотрите, когда были пророки. Что значит Бог говорит? Бог говорит. Пророк. Говорит слова Бога, это значит, Бог говорит. После того, как пророчество прекратилось, что так и значит, Бог говорит, надо слушать. Бог дал нам Тору. И законы Торы, это то, что Бог нам говорит. По законам. Бог говорит, надо слушать. А какой урок народ получил? Когда Бог ударяет, надо слушать. Это совсем-совсем другое. Вы знаете, то есть люди, которые всегда стараются делать все, что Бог велит. Есть люди, которые этого не делают. Но если происходят неприятности, какие-то болезни непростые, непростой суд, тогда они вспоминают, что надо как-то делать приятные Богу и молиться, и просить. Другое. Народ должен... То есть так, чудо было, может быть, и то же самое. Но урок, который народ должен был получить, он его не получил. Получил совсем другой урок. А на второй вопрос. Если не надо было ударять, а чем надо было брать способ? Мы встречаем, что Бог сказал. Вначале, когда послали Моше и Аарона в Египет, возьми этот жезл, ты будешь делать этим чудеса. А не все чудеса Моше и Аарон делали этим жезлом. Нет. Ты... Ярахаим определенно. Бог можно понять, что посох это было, что было указание взять посох, чтобы ударить, а можно сказать по-другому. Посох был взят. Посох был взят, чтобы показать силу и полномочия. Я имею полномочия, я имею посох. Есть еще комментарии. Довольно много. Рахаим приводит 10. И всех отклоняет. И приводит свой. Я скажу вам еще объяснение Рамбам. Рамбам в 8 главах перед Пиркей Авот говорит, что ошибка Моше была в том, что он рассердился на нам. А народ ведь от него учится, от каждого действия его. И можно было бы думать, народ мог бы думать, что можно сердиться, а это очень плохо. Интересно. То, что нельзя, написано, то, что Моше ошибся, и ошибка была связана с гневом, это есть другое место в Торат Кеаним, и Раши приводит это в другом месте. Раши приводит к тому, что почему Моше пришел к ошибке. Так как он пришел к гневу, пришел к ошибке. Рамбаму ошибка Моше была не в том, что он ударил, а в том, что он рассердился. Действительно, сердиться – это опасное качество. И наши мудрецы говорят, что в трех местах Моше рассердился. И Рав Хаим Шмулевиц зато делает расчет, он рассердился справедливо, но рассердился и пришел к Ашем. Есть еще комментарий. По простому пшату можно его сказать. Рамбану приводит, что по пшату он идет хорошо. Это Рабин Ханамел. Он был пару поколений еще до Раши. Он говорит так. Что народ сказал? Народ сказал? Прошу прощения. Не народ. Что Моше сказал? Моше и Аарон. Что Моше и Аарон сказали? Не сказали. Из этой ли скалы мы вытащим вам воду? Само выражение такое, что кто-то может по ошибке понять, что Моше и Аарон своим знанием природы пустыни, природы скал пустыни, что они этим своим знанием знали природу и естественным образом вытащили воду из скалы. Моше и Аарон определенно это не имели в виду, но кто-то мог в этом ошибиться. И это была их, по мнению Рабейну Хананэ. Есть тут интересный вопрос. Тут написано, Бог сказал к Моше и Аарону, потому что вы не сделали, что мне верили, осветить меня перед глазами всего народа. Поэтому вы не приведете это общество в землю, что я им дал. Вы меня не осветили, и мера за меру вы не сможете войти в святую землю. Непонятно. Моше не осветили, Моше и Аарон не осветили имя Бога. Скажите, было бы они, они ударили по скале, и было чудо, пришла вода, это освящение имени Бога, правильно? Как это? Бог говорит Моше и Аарону, вы не осветили мое имя, не осветили, да? Они сделали великое чудо. Знаете, что отговор? В чем ответ? Какой ответ? Конечно. Конечно. Они осветили имя Бога. И сделали великое чудо. Имя Бога было освящено. Но они должны были осветить имя Бога больше, сделать больше освящения имени Бога. Они этого не сделали. Значит, когда Моше и Аарон могли осветить имя Бога больше, они осветили меньше, это им говорят, вы не осветили. Вы недостаточно осветили имя Бога. Недостаточно. Вы могли осветить имя Бога больше, осветили меньше. Рабейну Йейнов Шарей Тшува пишет, что цель творения мира бы это освящение имени Бога. Именно поэтому так важно поведение каждого из нас, особенно соблюдающих людей, чтобы каждым нашим действием освящать имя Бога и не оскверниться. Это, как пишет Рабин Йейна, основная цель творения мира, создания мира. Они могли осветить имя Бога больше, а осветили меньше. Есть очень интересные агроизвины в записях своих. Да. Он говорит, большинство, то, что писал Агро, это по Кабале. Там он пишет так, что из-за греха Моше в водах раздора так вышло с небес, что тайны Торы, которые должны были быть записаны, они записаны в форме сказочных, странных, непонятных историй. Из-за греха Моше водах раздор. Тайны Торы должны были быть записаны в такой неуважаемой форме, в форме сказочных странных рассказов. Это из-за греха Моше водах раздор. Я хотел бы сейчас вернуться к главе о красной корове и сказать интересные комментарии об этой теме. Что красная корова, ее духовное содержание этой заповеди, она очищает это, чтобы это простить, на грех золотого тельца. Как говорят, если евреи большим грехом был грех золотого тельца, придет корова и пусть исправит, очистит грех, то, что испортил теленок. Как говорят, ребенок испортил, пусть мама очистит. Каким образом закон о красной корове исправляет евреев от греха золотого тельца? Каким образом? Раши на месте. Это написано. Дайте в Раши. Я слышал очень интересный комментарий на это. В чем было содержание, в чем была причина, что евреи сделали золотого тельца? А? Приводится, что Моше задержался. Они сказали Моше, мы не знаем, что с ним. Они растерялись. И в растерянности они сделали действие, неизвешенное по Торе. Пусть это не будет прямым идолопоклонством, как пишут Рабби Йуда Алеви ибн Эзра. Но что-то, какой-то объект, то через него имеет связь с Богом. Так пишет Рабби Йуда Алеви. Они растерялись и поэтому сделали по собственному желанию что-то, какое действие, не спросив, как это потом. Они растерялись. Этот человек, Моше, мы не знаем, что с ним стало. Они полностью растерялись. И в растерянности, мы не знаем, что с ним стало, они сделали неизвешенное действие, которое не было взвешено на весах Торы. Вы знаете, чем красная корова, закон о красной корове исправляет это? Закон о красной корове учит нас так. Даже если мы что-то не понимаем, почему, но мы не идем делать опрометчивых шагов. А в красной корове, как мы уже говорили, мы не понимаем, почему и как она очищает. Более того, мне есть прямое противоречие. С одной стороны, она имеет великую силу очищения. И кроме красной коровы, ничто другое не может очистить человека, который дотронулся до умершего. Ничего не может очистить. Только красная корова имеет великую силу очищения. С другой стороны, все, кто занимается, приготовляют красную корову, кто ее сжигает, кто бросает кедровую палку и другие компоненты в нее, кто собирает золу. Все, кто ей занимается от начала до конца, становятся нечистыми. Она имеет великую силу очищения. Это не только мы это не понимаем, что и как. Но для нас это даже противоречиво. Противоречие. Она имеет великую силу очищения, а все, кто ей занимается, становятся нечистыми. Ты это не понимаешь. Бог так написано в Торе. То мы стараемся понять. Если мы даже не понимаем, но не надо делать неизвешенных, опрометчивых шагов. Мы что-то не знаем. Надо теряться и делать опрометчивые шаги, не спрашивая у Торы. Нет. Надо оставаться в взвешенном состоянии, продуманном. Надо это делать или нет? Соответствует Торе или нет? Действительно, есть вопрос, который мы в растерянности. Но не попадать в растерянность, не теряться, не делать неизвешенных шагов, шагов неизвешенных по Торе, даже если ты в полной растерянности. Нет, есть Тора, которая нам указывает дорогу, что делать, что нет. Ты не понимаешь, нет. Но неизвешенных шагов не делать. Так, закон о красной корове воспитывает нас не теряться, даже в положении, когда мы не знаем, почему так именно так произошло. Тут на экране был вопрос, как очищается тот, например, кто собирает пепел, кто сжигает. Написано в Торе так. То тот, кто собирает пепел, кто сжигает, кто бросает кедровую палку и другие компоненты, они должны окунуться и окунуться до захода солнца в микву, и они, и их одежда. А затем, когда зайдет солнце, когда выходят звезды, тогда они полностью становятся чистыми. В этом и большая разница между тем, кто дотронулся до умершего, от других, которые становятся нечистыми. Большинство людей, которые до чего-то дотронулись и стали нечистыми, то они просто должны окунуться. И тогда они становятся чистыми. И есть случаи, когда не только они должны окунуться, но они должны окунуть и свою одежду тоже. А вот случай, кто дотронулся до умершего, там совсем другое. Там на него, на такого человека, и сколько бы он ни окунулся, это его не очищает. На него надо брызгать и пепла красной коровы. На третий и седьмой день, после того, как он отронулся, но не обязательно именно на третий и седьмой. Это может пройти больше времени. Но разница между первым брызганием и вторым должно быть 4 дня. И после этого он окунается. И только тогда он сам очищается. То есть от умершего без пепла красной, когда тронулся до умершего, без пепла красной коровы не очищает. Тут был на экране вопрос Радуниева. Почему написано, на которой не Оло-Ло-Эл, не было ярма? Почему именно так? Это тоже связано с грехом золотого тельца. Раши говорит на это. Они не чувствовали на собой в достаточной мере, что на них есть ярмо и обязанности перед Богом. Не делают неизвешенные действия просто так. И поэтому берут красную корову, которая не было, не поднялось на ее ярмо. Если есть вопросы, пожалуйста.
Квадрат, спасибо большое. Там еще был один вопрос. Он проскочил быстро. Это Хая Двора спросила по поводу гнева. Когда Моше разбил скрижали, он также сердился при этом?
Правильно. А ну как таким? Дайте почитать. Откроем, как написано. Написано, разгорелся гнев Моше. Написано ясно. Он видел что-то. Но какая-то часть даже слушала это. Не только был справедливый гнев, это был очень верный. Написано, разгорелся гнев Моше. По-видимому, то, что он при них разбил, это одно из объяснений, почему он разбил, когда он спустился с горы. Здесь вопрос. Ведь он уже услышал на горе. Одно из объяснений, он хотел разбить при них, показать им, что они потеряли. Это, я слышал на этом и три объяснения. Это одно из них. Специально не разбил, а разбил при них для того, чтобы они почувствовали, что они потеряли. Да. Еще вопросы?
Друзья, если кто-то хочет поднять руку, сейчас спросить, пожалуйста.
Если нет вопросов, я могу продолжать. Моше.
Да. Маира, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо большое за урок. У меня такой вопрос. Вы сказали, что вот тайны Торы записаны там в виде агадот или там сказательно из-за греха Моше. А как это связано? Объясните, пожалуйста. Спасибо большое.
Вы спрашиваете очень верный вопрос. Я действительно не знаю, как это связано, но я читал, что агро так пишет.
Понятно. Спасибо большое.
Если нет вопросов, я продолжаю. Моше послал посланников из Кадеш, там, где они были, царю Эдому. Так говорит твой брат Израиль. Ты знаешь все беды, которые нас встретили. Интересно. Твой брат другим народам написано только про это. Тут вопрос, почему грех сделали Эйр-Эбрав, отвечают евреи. Я слышал вопрос, но послушайте. Это означает, что инициаторами были евреи. Были эйрабы. Но они потянули за собой и многих евреев. Инициаторами были эйрабы. Они по собой потянули. Мы про Эдома, только про Эдом написано твой брат. Я видел объяснение, что в другом месте. То теоретически, вообще-то, Эдом, то, что Эдом вышел и сам вышел из еврейского народа, это по его выбору. Так, как пишет Равин из Бриска и родился год назад. А он мог бы остаться внутри еврейского народа, и могли бы быть даже, может быть, 6 колен от Якова, от 6 от Исава. Он мог бы пойти по хорошему пути. Именно про Эдом написано, твой брат. Так говорит твой брат Израиль. Ты знаешь беды, которые нас встретят. Наши отцы спустились в Египет. Мы проживали в Египте долгие дни. Сделали нам плохо египтяне и нашим отцам. Значит, нашим отцам. Отцы еврейского народа переживают, когда еврейскому народу плохо. Мы кричали к Богу. Он услышал наш голос. Послал посланника. Видите, мало это посланник. Кто посланник? Моше. Послал посланника и вывел нас из Египта. И мы в Кадеш, город у края твоего, твоей границы. И они просят разрешение не очень маленькую просьбу. Пройдем по твоей стране. Не пройдем ни по полю, ни по винограднику. Не будем пить воды источников твоих. По центральной дороге пойдем. Не свернем ни направо, ни налево, пока пройдем твою границу. Без ущерба, только разрешение пройти. А у Эдом, не пройди под меня, через меня. Как бы я ни вышел мечом навстречу. Это уже враждебные отношения. Мы обратились к нему еще раз. Сказали ему сны Израиля. Мы пойдем по дорожке. Не по центральной дороге, по дорожке. Не центральной. Если мы будем пить твои воды, я и мой скот, мы заплатим. Нет никакого ущерба. Мы ногами пройдем без ущерба. Эдом на это тоже не согласился. Он сказал, не пройдешь. И Эдом вышел ему навстречу с тяжелым, большим народом тяжелым и сильной рукой. Вышел с войском у границ. Эдом отказался, чтобы евреи прошли по его границе. Израиль свернул от него. Израиль должен был обойти Эдом, так как Эдом не согласился, чтобы евреи прошли через него. И они обходили Эдом. Интересно, дальше в Торе написано, я читаю предложение 4.21 главы. Они ехали из Орагар через Ямсу, окружили землю Эдом. И стала коротко душа народа в дороге. Медраж говорит на это. Интересно. А чего они стало коротко, стало тяжело народу в дороге? Они были возле Эдом. Медраж говорит на это так. Они ведь только понюхали запах Эдома, им уже сразу стало тяжело. А что говорит нам, тем евреям, которые были попали внутри Галут Эдом? Они только прошли возле, им стало очень тяжело. Только понюхали запах Эдома, им стало тяжело. А что же говорит тем, которые попали внутри Эдом? Действительно, Галут Эдом очень тяжелый Галут. Есть еще вопросы?
Куда Раф? Ну, пока вот нет, пока ждем.
Нет. Тут написано, они ехали из Кадеш. И сыны Израиля, вся община пришла к гора на горе. Что значит вся община? Вся община, это которые уже, те, которые согрешили с разведчиками, которые должны были умереть, умерли. А община, которая уже должна была войти в страну, они пришли Ора-Гар, гора на горе. Как Раши приводит, это как маленькое яблоко на большом яблоке. Маленькая гора на большой горе. И тут Бог говорит Моше Аарону, Ора-Гар, у границы земли Эдом, говорят, чтобы Аарон присоединился к своему народу, то есть умер. Он не, потому что он не войдет в землю, которую я дал сынам Израиля. Потому что вы меня не слушали, вы и вы не послушали мои уста в водах раздора. Раши приводит это медраж, что тут написано, что вот на границе земли Эдом, он говорит, потому что нехорошо быть вместе с Рашаим негодяем. То, что евреи были возле Эдома, это привело к тому, что Аарон умер. Возьми Аарона, его сына Элазар, подними их на гору, гора на горе. Сними одежду Аарона, его одежды, и оденешь Элазара, его сына. Аарон там присоединится к своему народу и умрет там. То есть Аарон был Коэн Гадол, первосвященник. Элазар был просто Коэн. Так как Аарон умирает, его место перенимает его старший сын из оставшихся. Старший сын из оставшихся был Элазар. И он перенимает его место. И он одевает одежды первосвященника. И Моше так сделал, как Бог велел. Они поднялись в гору Аарон. Перед глазами всей общины. Моше снял с Аарона его одежды, то есть одежды первосвященника, и одел их с его сына Элазара. И Аарон там умер на вершине горы. А спустились только Моше и Элазар с горы. Увидели вся община, что Аарон умер. И оплакивали Аарона 30 дней весь еврейский дом. Интересно. Это уже Мидраш подчеркивает. И Раши тоже это подчеркивает. А про Моше написано, про Моше написано, «Ваивку бне Исроил, сыны Израиля оплакивали». Тут написано «Коубейсисо», «Весь дом Израиля». Там написано «Сыны Израиля», а тут «Весь дом». То есть не только мужчины, но и женщины тоже. Вот так и Медраш объясняет, почему Аарона оплакивали больше. Аарон был близок каждому еврею, был очень близок. Он старался делать мир между друзьями, которые поссорились. Старался делать мир в семьях, между мужьями и женами. Написано Медрашим, я не помню сколько, может быть, 80 тысяч детей, которые назвали Аарон, вышли за ним по похоронам, потому что они между собой, муж с женой ссорились, а Аарон помирил их, когда родился сын. Они его назвали по имени Аарон, Аарон. Нет, они его, я прошу прощения, они его назвали, когда родился сын, при жизни назвали его Аарон. сделал мир в очень многих семьях, и поэтому его оплакивали все. И мужчины, и женщины, все. То есть Медраж говорит, что Аарона оплакивали больше, чем меньше, что и женщины тоже его оплакивали. Делал мир между людьми, между мужьями и женщинами. Делал мир в семьях. Всего хорошего, тут мы остановимся.